У нас на связи Николай Викторович Стариков, писатель и член Центрального совета партии «Справедливая Россия». Николай Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
А что бы вы предложили для того, чтобы обеспечить приход к власти качественные кадры? Вот представьте, вы пришли к рычагам управления страной. Какую бы демократическую систему вы могли предложить, чтобы не, наверх не попадали сразу на отъявленные мерзавцы, подонки, извращенцы, коррупционеры и прочие, значит, изверги? Это была бы новая демократия, либо вы предложили бы для начала какой-то вариант диктатуры, чтобы навести порядок?
Я смотрю, у нас сегодня философская беседа в высшей степени.
Да. Мы начали с философических писем Чаадаева даже.
Ну, пришли к необходимости диктатуры, да? Вот,
ни в коем случае, мы только у вас спрашиваем. Мы знаем ваши предпочтения же.
Не всю вашу дискуссию слышал, уважаемые коллеги. Но вы знаете, над решением этого вопроса бьются все демократии, и не только демократии всего мира, на протяжении всего человечества. И какого-то идеального рецепта, наверное, на сегодняшний день так и не изобрели. Ну, в Древней Греции, в античности, решили, что только люди, которые свободные и богатые, должны участвовать в управлении государством. И, наверное, какая-то логика на тот момент в этом была. Но закончилось все очень печально, и остальным людям это все не нравилось. Поэтому, когда нам говорят, что современная западная демократия, это вот она вышла корнями из античности, нужно просто помнить, что это вообще рабовладельческая демократия. Она работает хорошо, когда кто-то там работает в огромном количестве, а остальные вот размышляют и имеют возможность занимать общественные должности без их оплаты. То есть, чтобы в Афинах была так называемая афинская демократия, должны быть рабы. И сегодня, кстати, мы видим крушение этой самой демократии. Масштабы ее увеличились, а принципы-то капиталистической демократии остались такие же. Она такая же рабовладельческая, только в расстоянии, а не в конкретном месте. Нужно кого-то грабить, нужно переносить куда-то предприятие, нужно, чтобы где-то дети добывали какой-нибудь там литий с риском обвала и для жизни, чтобы кто-то мог на самокате приехать на это демократическое собрание, ну и так далее и тому подобное. Дальше решили, что, может быть, демократия должна выглядеть как-то по-другому. Там финансовый ценз был. Ну, я имею в виду там британские, французские варианты и так далее. Но идеального варианта до сих пор нет. Потому что западная демократия начала буксовать, но буксует она уже не первый раз в своей истории. И поэтому говорить, что она уже вот теперь точно помрет, несколько раз это уже говорили. Социалистическая демократия, которая была изобретена, ну, в том числе и в нашей стране в основном, она, к сожалению, тоже через некоторое время как-то переродилась. Потому что Советских Союзов было много, я думаю, вы все согласитесь, что Ленинский Советский Союз, Сталинский, Хрущевский, Брежневский, Горбачевский – это вот пять разных Советских Союзов. Хотя вроде форма одна и та же, содержание же стало совершенно иным. Поэтому вопрос, он очень, ну я бы сказал, такой действительно философского плана. Но при всей моей нелюбви к британской демократии, как к тому, кто не любит Россию, поэтому, мне кажется, что сегодня вот именно в Великобритании, наверное, какая-то наиболее устойчивая модель сформирована, которая прошла через все бури. И к ней надо просто внимательно приглядываться. Вот не нравится мне, что они делают, не нравится, как они ведут себя по отношению к России, но в данном случае вот исключительно с точки зрения исследователя. Вот перебрасывание этого пирожка с левой руки на правую дает результат устойчивости общества и политической системы. Посмотрите, среднестатистический британец уважал свою страну, свое правительство, свою историю и, в принципе, уважает до последнего времени. Именно в Британии наименьшее было количество каких-то безобразий за последние века. Во Франции там революции сменяли друг друга. Даже в Первую мировую войну были попытки на Париж пойти, остановили. В Германии тоже были. А вот Великобритания как-то прошла все это. Ну, нам говорят, что может быть за счет каких-то традиций. Но думаю, что все-таки за счет политической системы, которая очень хитро устроена, она многоуровневая такая. Ну вот смотрите, последние истории, связанные с заменой премьер-министров. Так все радуются. Ушла там Ли Страсс какая-то. А что поменялось-то? Партия вообще та же самая. Борис Джонсон, Риши Сунак, Ли Страсс. Вообще одна партия. Ничего не поменялось. Просто она с переднего плана отошла, ну, как говорят в Британии, задние скамеечники, да, там депутаты вот такие, как бы, малозначимые. И все. Но она же даже осталась депутатом. Но, тем не менее, подается это все как будто, ну, прям наказание виновным. Ну, да нет. Никакого наказания практически не произошло. Произошла замена действующих лиц, но это дало возможность, так сказать, социальный пар выпустить. Людям это понравилось. Mm-hmm. И дало возможность изменить какие-то вещи, которые надо бы изменить, но их менять нужно вместе с тем, кто выполнял диаметрально противоположные движения. То есть, вот давайте повнимательнее присмотримся к британской системе. Не к тому, что они говорят и как они пытаются там морить голодом полмира, а к тому, как они устроили свою внутреннюю политическую жизнь, которая дает определенную стабильность. Мне кажется, вот это стоит к этому присмотреться.
Да. Ну, мне на самом-то деле демократия в Великобритании не нравится, поскольку там очень действует статусность. Вот если мы вспомним демократию в Советском Союзе, то у нас человек, занимающий любую позицию, допустим, дворник, он был такой же, как и другой человек, допустим, академик.
Ну, это такое смелое суждение.
Нет, ну, где-то смелое, но я хочу сказать, как-то все уважительно относились к разного рода специальностям. У нас даже и стихи были не зря такие. Папа одного, помните, мы Маяковский, ой, забыла, Чуковский, кто твой папа, кто твоя мама, все профессии нужны, все одинаково ценились.
Маяковский, да.
Маяковский, да. Я помню этот стих очень хорошо. А вот в Великобритании, к сожалению, настолько сильно развита статусность, что когда люди приезжают здесь, живут, они удивляются, как это может быть, что вот он генерал, приехал в дом, где какой-то там просто крестьянин, и они на равных беседуют. Говорят, такое в Великобритании невозможно. Там, ну, не так, как в Индии. Ну, может быть, сейчас Сунак внедрит более такой страты общества. Но они там присутствуют. То, чего не было в Советском Союзе. Все-таки даже кто-то обидит, опять-таки, того же дворника. Никто не знал, что, может быть, его родственник сидит, работает в ЦК КПСС, и тебе удар, такая ответка полетит. Все было очень
демократично. Сейчас тоже не рекомендуется обижать дворников, там не из КПСС прилетит с другой стороны.
Но тут еще есть, знаете, какой момент. То, что они меняют одна партия на другую, это же тоже игра с народом. У нас, на самом-то деле, опять повторю, лозунг Сталина «Без теории нам смерть». Если есть партия, которая притворяет жизнь, научный подход к управлению экономикой, которая способствует снижению социального неравенства постепенно, которая работает во благо людей, зачем ее менять, эту партию? Зачем это множество партий?
Елена Николаевна, тут вопрос в том, что просто Советского Союза нет уже, а Великобритания пока есть. И вот как раз Николай Викторович призывает изучить действующий опыт, а не прошлый.
А ничего не выйдет у нас. Потому что там такая система, это традиция.
Там же есть престол, помимо партии, есть престол. Да, Николай Викторович.
Потому что вы очень важный момент затронули, но, конечно, есть в Британии кастовое общество. Там но есть. Это не имеет отношения, как ни странно, к политической системе. Вот есть палата лордов, в которую назначают акушерки. Туда никто не избирает. И вот это да. А вот вторая часть парламента, там вот этого нет. И то, что вы справедливо говорите по отношению к Советскому Союзу, вызывает наоборот вопрос. А вы точно уверены, что в Советском Союзе депутаты были властью? Вот вы действительно хотите сказать, что не коммунистическая партия, не выбранность внутри КПСС, которая была, безусловно, но партия же все-таки, а именно Верховный Совет РСФСР или СССР реально работал, собираясь раз в год и, как сейчас бы сказали, штампуя законы, может быть, самые хорошие на благо трудящих.
Ну,
это же тоже определенная условность. То есть решали вопросы одни, а видимость власти была другая. и в Великобритании тоже это есть. И это дает определенную устойчивость. Но в Советском Союзе потом свалили ту структуру, которая была хребтом государства. Это были не выборные депутаты, это были функционеры коммунистической партии, которых выбирали по несколько иной системе. Можно? Это раз. Второе.
Буквально.
Когда мы с вами говорим о том, что если есть партия, которая воплощает права там, и чаяния трудящихся, чего ее менять? Согласен, абсолютно. А теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, а когда партия воплощала чаяния трудящихся? Когда с офицеров срывали погоны и гвоздями прибивали? Или когда золотые погоны возвращали на плечи? Когда партия воплощала желание трудящихся? Когда при Сталине развивали экономику? Или когда при Хрущеве сворачивали и разрушали? Вот когда партия выполняла? Неужели трудящиеся все время хотят диаметрально противоположных вещей? Сначала они хотели вместе с Сталином строить великую страну, а потом вместе с Хрущевым они решили оболгать Сталина и разрушить эту великую страну. Дорогие друзья, давайте скажем правду. Народ как ребенок, его можно запутать.
Я сразу вам отвечу.
Это происходит во многих странах. И этим пользуются.
Как раз при Хрущеве и пошел откат от научного подхода к управлению страной. Именно при Хрущеве. Вопрос, вот как это мы могли допустить такого? Мы об этом и обсуждаем. Где были те тормоза, чтобы не дали возможности Хрущеву начинать разрушать нашу великую страну? И мы об этом и говорим, что нужно продумывать вот эти механизмы, которые бы контролировали деятельность верхушки. И если она ведет себя неадекватно интересам народа, значит, должны эти механизмы срабатывать, которых не было. Поэтому Хрущев фактически начинал узурпировать власть и пошло и поехало против народа. Мы же не говорим не о такой партии, а мы говорим о партии, которая должна работать в интересах народа и следовать научному подходу к управлению экономикой во всем и демократическому.
Да. А бывает по-разному. Бывает по-разному.
Поэтому должен быть механизм контроля снизу.
Николая поддержу. Вот он на Великобританию сослался. Мы-то... Во-первых, с чего сегодня начали разговор? Какая демократия? Там, что в базисе? Буржуазные, капиталистические отношения или социалистические? Вот Николай представляет справедливую Россию, социалистическую партию, социал-демократическую. Мы там коммунисты, левые. Ну, мы близки по взглядам в этом, а в базисе мы близки. Поэтому, на мой взгляд, ошибка Советского Союза была в чем? Уже в поздние годы, что не перешли, например, к социалистической многопартийности. Хотя бы еще одно, это мое мнение, я просто высказываю. Не перешли к действительно полновластию советов. От партии надо было к советам передавать больше полномочий. А как раз еще одну-две партии, только не вот эти юродивые партии Жириновского, там в 89-м году начали создавать бред вот этой либерально-демократической партии Советского Союза. Это уже шизофрения была. Позднесоветская, Горбачевская. А в более ранний период создать, есть и в Китае разные партии, например, есть и в Корее разные партии. Вот это как раз и была бы более устойчивая,
одна в Китае,
более устойчивая система.
Коммунистическая.
И не позволившая бы разрушить СССР, на мой взгляд. Поэтому в будущем я лично за социалистическую демократию, социалистическую многопартийность, где разные партии могут конкурировать. А вот все это либеральное, буржуазное, конечно, надо убирать. Убирать, чем быстрее, тем лучше. Потому что это только кровь, войны. И вот мы видим то, что сейчас происходит на Украине.
Сергей,
это все следствие этого базиса и развала.
Так это и есть британская модель. В некотором смысле. Когда есть 2-3 партии, они все нацелены на одну цель. Они примерно похожи
механизм
по взглядам.
Пусть продиктуют.
Только базис социалистический. У них все-таки буржуазные
конечно
партии. Да.
Но еще есть престол, да, король или королева, которая стоит все равно над, как символ национального единства. И здесь никаких дискуссий по поводу, кто станет следующим президентом-преемником, нет. И эта модель работает не только в Великобритании, но и в целом ряде еще европейских стран.
То есть вам нравится модель Великобритании?
Нет, я не говорю за себя. Я объясняю, что вы просто упускаете в разговоре, что там есть конституционная монархия, да? То есть это тоже важно.
У нас она тоже есть.
У нас нет.
У нас она тоже есть.
Нет.
Это залог стабильности нашей страны.
У нас все-таки монарха нет. По крайней мере, де юре. Или вы считаете, что нынешний президент – это монарх?
Конечно, царь.
Царь?
Конечно, царь.
Некоронованный.
Руководитель страны в России – это царь. Ну, давайте называть вещи своими именами. Ничего плохого в этом
нет. Ну, цари передают свою власть по наследству.
И нет, бывает по-разному. Это наследственная монархия. А у нас монархия византийская. Там глава государства выбирал себе наследника, исходя из его государственных качеств. И элита присягала новому и старому руководителю вместе. И таким образом передавалась власть. И Византия достаточно долго успешно работала в этом формате. А потом передача власти исключительно по наследственному принципу. И все. И начались большие проблемы. Поэтому президент, он должен стоять над схваткой. Это национальный лидер, это глава государства. Он избран всем народом.
Так, и если он сам выбирает себе преемника, исходя из собственных соображений, то народ, получается, никого не выбирает. Он просто одобряет, да, выбор царя. В этом назначение народа.
Согласен, здесь есть определенное противоречие. Но давайте вот опять, мы сейчас говорим технологично, откладывая в сторону эмоции. Кто, как не глава государства, владеет всей полнотой информации о том, в какой ситуации находится страна, в какой находится внешняя политика, экономика, какие качества нужны. И в этой ситуации глава государства, перебирая в уме или карточки раскладывая с там, государственными деятелями страны, выбирает того, кто наиболее подходит. Ведь здесь же ошибка-то дорогого будет стоить, дорогие мои.
Николай Викторович, а вот когда Голикова рассказывает Путину, как мы побеждаем бедность, как растут доходы, и он не говорит, что эта информация неправильная, это что, это хитрый ход или это отсутствие информации?
Ну, я, в отличие от вас, не имею счастья присутствовать при всей беседе президента с его подчиненными, поэтому не знаю, что он ей говорит или другим, когда выключают камеры. Вот мне сие неведомо.
Но эти люди занимают свои места годами. То есть они все делают правильно.
Сейчас в сторону пошли. Вот выбор продолжателя линии государственной. Значит, есть два варианта. Первый. Красивые, возможно, даже умные горланы главари собираются, идут на выборы, громко кричат: «Я хороший, красивый». И сидит грустный глава государства, понимает, что из всех качеств, которые нужны этому лидеру, у них только язык хорошо подвис, а все остальное не очень. Вот там папочку открывает, этот вот такой, этот хороший, добрый, но ничего не понимает, а говорит хорошо. Так как нужно выбирать главу государства, на котором будет ответственность, учитывая мнение того, кто сейчас выполняет эти функции, или все на волю вон? Волн, как говорится. Кто красиво говорит, тот и будет потом владеть. Вопрос. Вопрос. Мне кажется, что мнение того, кто в сложной ситуации руководит страной, оно первично в этом. И не потому, что там какие-то нехорошие мотивы руководствуются. Глава России, он мыслит уже категориями вечности. Понимаете, это историческая фигура. Надо передать, умножить, объяснить. Поэтому я, например, считаю, что выборность губернаторов, ну, это какое-то лишнее звено. Вот не нужна она. Есть президент, он назначает губернаторов, и так и было, и мне кажется, это правильный вариант.
Но кто же будет контролировать президента?
Господь Бог, как это всегда было в истории России. Господь Бог.
Если, ну, представим себе невероятную совершенно ситуацию, которая никогда не может быть, глава государства просто сходит с ума. И начинает делать примерно то же, что император Калигула, да, ну, известно. То кто? Нет. Господь Бог только должен будет поразить его молнией или там обездвижить? Или гвардейцы?
У нас в новейшей истории есть лидеры, ну, были, которые крайне непопулярны в народе стали очень быстро. Я имею в виду Горбачева и Ельцина. Вот вроде они, ну, как сказать, хорошо говорили, но попробовали бы они потом избраться, у них бы ничего уже не получилось. Ельцин только путем манипуляций, да и сдачи определенными политиками своей победы, уж не буду, как говорится, ругать их лишний раз, стал президентом. Горбачев даже сделал попытку, там, по-моему, 3% набрал или меньше. Поэтому народ в этом смысле все-таки понимает и чувствует. Но иногда его можно ввести в заблуждение. И тот же Горбачев, и тот же Ельцин – это свидетельство именно этого процесса, когда обманули людей. На Украину посмотрите, Зеленский. Это же не просто обманул. Это в крови утопил то доверие, которое получил от людей. Так что, к сожалению, у нас с вами нет готового рецепта, как должна быть выстроена демократическая система, чтобы в ней никогда не было сбоев. Человечество просто не будет. Вот. Поэтому выбираем то, что к нам более применимо, и как-то будем над этим думать и развивать. Мне кажется, что здесь многоточие надо ставить.
Такая британско-византийская система.
Да, нет, ну понятно, что это многоточие, я тут согласен с Николаем, но все же, если вернуться чуть раньше к нашему разговору, тут упомянули британскую королеву, ну монарха британского, сейчас уже там король будет, да, ну ведь все равно мы понимаем, полномочия британского монарха, они сильно меньше, чем нашего президента, например, да, скажем откровенно.
Сергей, это неправда,
это...
Сергей, это неправда.
Ну как неправда?
У нас ну, Сергей, вот это самая большая иллюзия и самая большая тайна британской короны, как она выстояла. Потому что никакой конституционной монархии в Британии нет. Во-первых, потому что нет конституции. Очень удобно, кстати. Нарушить невозможно. В Израиле каждый кнессет продлевает ситуацию, когда конституцию не приняли. Хотя собирались принять прямо, когда государство построили. Чего же не принимают-то? Ну, демократы же все. Все же за все хорошее. А потому что очень удобно, когда нет конституции. Это первое. Второе. Просто коротко перечислю. Король или королева Великобритании, глава нижней палаты парламента, глава верхней палаты парламента, глава судебной власти может отменить любое решение. Ей принадлежит вся земля в королевстве. Она глава не только Великобритании, еще 14 государств. Она верховный главнокомандующий армии всех этих стран, включая Австралию, Новую Зеландию, Канаду. И объявить войну она может от их лица кому угодно, никого не спрашивая.
Я о другом хотел.
Это еще не все полномочия. А еще глава англиканской церкви. Сергей, что, какие вам еще полномочия надо?
Николай, ну я немножко, да, о другом хотел сказать. На самом деле полномочия нашего президента, они еще более всеобъемлющие. То есть, ну давайте посмотрим на ту же Британию, премьер-министр Великобритании, партии политические Великобритании. Ну, они задают курс, реальный курс развития страны. Вот. Монарх, ну, на моей памяти, очень редко вообще вмешивается во все эти процессы. Может быть, потенциально он что-то там и может, и чем-то владеет, но все-таки сравнивать...
Они просто его... не пользуются своими полномочиями.
Ну, по крайней мере, да, мы этого не видим.
Могли бы уже завоевать мир заново.
А извините, наш президент этими полномочиями пользуется, да, это раз. Во-вторых, все-таки, если вернуться к разговору, наверное, хоть мы и ставим многоточие, но оптимален формат, когда базис у нас все-таки, базис будет справедливый социалистический, в этом базисе многопартийность. Нужны ли там будут буржуазные партии, которые будут как бы звать назад в капиталистическое прошлое на тот момент уже? Вот эта дискуссия. Я лично считаю, что не должно быть этих буржуазных либеральных партий. Пусть уже мы двигаться будем вперед, без угрозы вот этого отката назад. Вот это будет правильно. Вот. А там может быть совет старейшин какой-то вместо монархии, да, вот в будущем социалистическом государстве, например.
Кстати,
да?
Хороший термин родился. Социалистическая многопартийность. Мне очень нравится этот термин.
Может быть, там будет действительно полновластный Верховный Совет. Не одна партия будет руководить, а Верховный Совет, который наполняет разные партии. Их не должно быть 100 штук, но пусть будет 2-3, там малопартийная система. Можно... Вот, наверное, это ближе к истине, особенно если мы будем больше доверять людям, включим элементы прямой демократии по каким-то вопросам. Это, наверное, будет больше соответствовать чаяниям народа, а идеальной модели, ну, конечно, наверное,
надо отметить, что идея социальной монархии, она отнюдь не сейчас родилась, и еще Константин Леонтьев предполагал, что в будущем возникнет такая система, он описывал это как царь во главе социалистического движения, он видел в этом способ уберечь страну, допустим, от радикалов, да, от крушения как бы цивилизационного. Потом русские консерваторы 30-х годов предлагали формулу «царь и советы», то есть эта идея, она периодически возникает, и вот Николай Викторович ее сейчас актуализировал уже с помощью, скажем, британского образца, что тоже, в общем, интересно.
Николай Викторович, некоторые вопросы к вам. А в чем вы видите смысл вот этого социалистического плюрализма? Что они будут все защищать? На уровне слов будут болтать? Или что-то они будут строить и как строить? У них знания будут для этого? О чем вот вы говорите? Я не совсем понимаю.
Ну, смотрите, вообще в чем смысл политической системы? Смысл политической системы – это предложение различных путей развития государства.
Можно вопрос? Это болтология о пути или будет с доказательствами, что вот у нас мы доказываем, показываем расчеты, что действительно этот путь будет реализован? Потому что мне всегда очень интересно увидеть эти алгоритмы и расчеты. Если их нет, значит, это болтология. Поэтому мне интересно, а алгоритмов разных нету. Значит, получается, сама идея социалистического плюрализма очень странная. Разобщение будет идти на уровне пустых лозунгов. Вот я не совсем это понимаю. То, что, вот, допустим, либералы пустые лозунги шлепают, это мне понятно. Их задача дальше разваливать страну. А вот то, что социализм плюралистичный, в чем будет различие? Вот в чем конкретно? Если нет у них разных алгоритмов решения стоящих перед страной задач, в чем у них будет различие? В чем? К чему нет, это многословие между ними?
Они всегда существуют.
И но даже в чем? Рамках Советского в чем? В чем договорятся и в чем будут различия? Где вы видите общность и где вы видите различия? Я уточняю вопрос.
Вот решения экономических задач, которые стояли в Советском Союзе, решались разными способами.
Ну, нет, к сожалению, вы видите, как они решались, докуда мы дошли куда. Да, мы каждый раз кризису. Вот это подкладывалось. Они не решались, к сожалению. Было много способов.
Для начала нельзя говорить одновременно, никто ничего не слышит.
Да? То есть, например, там реформа Косыгина-Либермана, которая завела советскую промышленность в тупик. Но ведь ее начинали. Там, наверное, не просто, так сказать, записочка была из президиума. Были обоснования, были цифры и так далее. Мы не можем подменять политическую дискуссию научным диспутом. Вот когда вы говорите, будут ли доказательства, доказательства всегда дают. Всегда приносят красивые папочки, наполненные красивыми листочками. Но нужен специалист, который может понять, к чему это приведет. Вот реформа Косыгина-Либермана, те, кто смотрели, не поняли, к чему это приведет. А те, кто предлагали ее, понимали, чем это закончится. И это закончилось очень-очень печально. Поэтому научная мысль, она должна прилагаться к политической составляющей, но она не может ее подменить. Потому что представьте себе собрание рабочих и крестьян, пусть даже современных, образованных. Вы выходите и начинаете им, так сказать, математические модели рассказывать.
Ну, можно я, Николай, поддержу? Буквально секунду, Елена Николаевна, поддержу. В чем? Вы говорите, а зачем нужна примат социалистическая политики? Многопартийность?
Ленинские слова.
Ну вот, социалистическая многопартийность для чего нужна? Ну ведь жизнь государства, жизнь общества настолько многообразна, все же не сводится только к алгоритмам планирования производства. Да, есть масса культурных, социальных вопросов, там, религиозных, каких угодно. И самое главное, конкуренция, пусть не нравится слово конкуренция, соперничество, вот эта многопартийность, это залог как раз от вырождения. Если у нас одна сила у власти, и она несменяема. Вот пример КПСС. Выродилась, к чертовой матери, извините, пришли к развалу, краху, к позору. А была бы конкуренция, но не подрывающий базис. Не, чтобы не было отката опять в приватизацию, в рынок, в капитализм и вот весь этот хаос. Базис у нас социалистический, но внутри этого базиса надстройка. Почему бы там и не было соперничества? В чем вы видите риски?
Так, вопрос. Слова Ленина, как понимаешь, политика и сконцентрированное выражение экономики. И что главнее, чтобы все-таки руководствовать интересами народа, развивать экономику, чтобы люди жили лучше?
Ну,
или просто болтология политическая?
Нет, ну а почему болтология? Еще раз, если базис у нас зафиксирован, я бы в Конституции
так
это прописал.
Так она должна быть политика именно вокруг экономики, ну, танцевать, чтобы улучшать жизнь людей, или политика чего-то там мифическое? Нет, я понимаю.
Нет, конечно, жизнь
я
людей,
понимаю,
но
что,
соперничество никто не отменял.
Допустим, у нашего президента ситуация очень сложная. Я ему искренне сочувствую и не завидую. Да упаси Бог. Я знаю, что ему тяжело, и прямо сегодня заняться их экономикой, допустим, ему сложно. Я понимаю это все. И более того, даже когда многие кричат, там, вот ты знаешь...
Он на галерах, конечно, мы
очень сложный момент, когда... помните, что случилось в Югославии, когда Брос Тито умер? Она распалась, там началась война.
Ну, не сразу.
Но, извините меня, это очень серьезный вопрос, и надо там его учитывать.
Помогали когда... этому процессу нет, довольно
а
сильно.
А вы думаете, не будут много врагов помогать этому процессу? Нет, ну... Тут другая задача. Нужна помощь именно в изменении самой системы, которая сегодня ведет Россию, не дай бог, к развалу. Угу. Это очень серьезно.
Елена Николаевна, неожиданная от вас атака, на фоне которой Сергей Удальцов, Николай Стариков выглядят настоящими либералами, а вы их прижимаете тоталитарной указкой науки. Вот, но это интересно. Николай Викторович, вот с учетом, скажем так, проговоренного образа британской системы как... Ну, предметы не то, что для подражания, а предметы для обдумывания использования. Как вам кажется, из нынешних политических тенденций наше государство и общество, какое скорее выберет вариант? Сторона управляемой демократизации с безусловным расширением и возвращением многих старых свобод, которые за последний период ликвидированы или отключены, или же все-таки будет возобладает, скажем так, совсем такая гипервизантийская схема, по которой избранное количество властителей будет выбирать и кадры, и пути развития страны. Что ближе нашему обществу сегодня, на ваш взгляд? Потому что элиты, понятно, да, они, наверное, выберут закрытый вариант. А вот общество?
Ну, я хочу сказать, что, мне кажется, общество у нас очень сильно и быстро меняется. Потому что наше общество сейчас год прожило в ситуации, когда идет специальная военная операция. И общество эту новую реальность приняло. Общество начало помогать армии, помогать добровольно, помогать тем, кто чем может. Этот процесс все время нарастает. Прошла волна мобилизации. И, собственно говоря, часть нашего общества отправилась общество защищать, по большому счету.
Ну и предыдущие 8 лет тоже все, и помощь приходила, и люди добровольцами направлялись, в общем.
Масштаб.
Все это было, но...
Другой масштаб. Сейчас совершенно нет. Другой масштаб. И сегодня понимание пришло, что это происходит здесь. Потому что не из-за того, что там какие-то беспилотники прилетают, а линия фронта в современной ситуации, она оказалась размытой. Понятно, что там вот я вчера был в Херсонской, в Запорожской области, понятно, что там линия соприкосновения близко, какие-то террористы осуществляют акты, и, естественно, это создает большую напряженность. Но и в Питере происходит то же самое. И в Москве там нашли, да, где-то валялись какие-то обломки беспилотника. То есть как-то понятие тыла, оно вот как-то уходит. И все больше люди понимают, что это та реальность, которая навязана нам нашими геополитическими противниками, и просто игнорировать ее в страусином варианте, как бы вот не участвовать, невозможно.
Знаете, Николай Викторович, вот что смущает в этой всей ситуации? Вот когда Дарью Дугину взорвали, да, вот это был первый такой крупный акт террора, вот привязанный к нынешней ситуации, и все поняли, да, уже война проходит буквально под Москвой, да, если не в Москве. Прошло какое-то время, и теперь говорят, о, они уже и здесь. Так уже это не они уже сейчас, это продолжается достаточно долго. И если конкретно СВО продолжается год с небольшим, то вся эта история продолжается 9 лет. 9 лет. Больше, чем Вторая мировая война, Первая мировая война. Но почему-то общество считает, что каждый раз это начинается заново. Вдруг, ох, мы уже, значит, тут, уже давно тут.
Ну, я думаю, что мы с вами имеем все основания полагать, что способ ведения специальной военной операции, он выбирался, исходя из какого-то понимания, как нужно это делать, чтобы минимально травмировать общество.
Николай, мы сейчас не об СВО говорим, а вот я специально заостряю момент на состоянии общества. Вот как оно, вы говорите, оно меняется, а можно сказать, что оно непредсказуемо меняется даже для самого себя, поскольку не анализирует события, быстро забывает, клиповое мышление, как говорят, или синдром вынужденной беспомощности, который те же бюрократы специально внедряют в массовое сознание.
Ну вот перед этим вы сказали, что там народ, люди выбирают какую-то систему формирования власти. Так не бывает. Всегда элита предлагает какую-то форму политического легитимного избрания власти. Я вот просто приведу пример, который прочитал в книге про Наполеона. Я никогда не задавался вопросом, как выбирались законодательные органы при Наполеоне. Мне было неинтересно это. А вот попалась такая книга. И оказывается, для того, чтобы избрать легитимный парламент, пошли таким образом. Я сейчас могу ошибиться в количестве людей, но выглядело это так примерно. Прямо в Конституцию 12 человек, уважаемых, вот не вызывающих ни у кого нарекания и сомнения. Эти 12 выбирают еще 12. Те 24 выбирают еще 24. И вот эти 48 выбирают еще 48, и получается парламент. Ну вот примерно так. Ну, это такой неожиданный для сегодняшней демократии способ. Но если подумать его, то в принципе в какой-то части он был повторен при Горбачевском Советском Союзе, когда избирали от различных союзов, там, композиторов, профессиональных союзов, прямо от депутатов, съезда народных депутатов. То есть это тоже такая неожиданная модель, но она была предложена Наполеоном. То есть всегда есть какая-то часть политической элиты, которая предлагает. Сами люди не способны придумать то, что они не знают в сложнейшей человеческой сфере, потому что легитимность власти и вот все эти структуры – это самая деликатная, тонкая и, как мы видим, к сожалению, хрупкая штука. Поэтому должно быть предложение. Авторитетный человек, как Сталин, он предложил Конституцию. Мы уважаем Сталина, читаем Конституцию, хорошая Конституция, мы согласны. Владимир Владимирович Путин предложил поправки в Конституцию, предложил еще послушать людей, собрали эти поправки, мы уважаем Путина, согласны с поправками, потому что поправки, ну, хорошие. Но вы понимаете, что решение идет через фигуру того, кто предлагает. И во вторую степень кто-то берет и читает это все. Хотя все в открытом тексте. Этого немного текста. Прочитай. Но так человек устроен, что ему удобнее посмотреть на того, кому он доверяет, кого он уважает. Это, кстати, вот касается всех нас, медийных товарищей. Нас слушают для того, чтобы самим не читать эти тексты, чтобы мы рассказали, объяснили. Мы это делаем с удовольствием. Но тем не менее, это же так.
Да, но можем все-таки посоветовать, если есть такая возможность, и тексты читать, правильно?
Да, ну я конечно. Вот в развитии того, что Николай говорит, ну правильно. За последние годы, к сожалению, общество отучали быть инициативным. Так было удобнее бюрократии, чиновникам, ну власти в целом. Бизнесу. Но сегодня момент испытаний, действительно, уже второй год спецоперации. Все непросто, все тяжело, все долго. Об этом уже не скрывая говорят и наши руководители. Это очевидно. И сегодня как раз ответственность колоссальная на тех, вот, кто сегодня руководит страной, и на президенте в первую очередь. Ведь виден запрос общества. Чтобы реально всех мобилизовать и сплотить, нужно климат справедливости установить в стране. Убрать вот это неравенство чудовищное, то есть на нашу олигархию, так сказать, наложить соответствующие обязательства, а лучше ее вообще национализировать, честно говоря. И вот, совершив такие действия, как раз наша власть бы и президент сформировали в обществе тот посыл, тот тренд правильный, который позволил бы нам всем, не побоюсь этого слова, добиться колоссальных успехов и побед. А чем дольше этого не делается, тем больше вот это... размывание идет, или, тем больше всякие деструктивные
или
силы.
Или национальная начинает. Элита предложит новых людей людям, чтобы их тем, выбрали, тем которые бы провели бы уже
силы поднимают необходимые голову, реформы. Как в Петербурге, к сожалению, это еще не последний раз, я боюсь. Поэтому или это делает действующая власть, пожалуйста, у нас впереди президентский выбор. Но и мы, левопатриотические силы, я считаю, не должны все отдавать на откуп туда. Как раз мы должны в хорошем смысле конкурировать и предлагать свой проект и выдвигать своего кандидата на президентских выборах. И вот пусть с точки зрения власти было бы очень правильно в 2024 году провести неэффективные выборы, какие-то опять референдумного типа, как сейчас это называется, а конкурентные выборы, всю вот эту нечисть уже вычистили. Сейчас не будет кандидатов, каких-то национал-предателей, их мы уже, как бы сказать, они все разбежались или... в местах не столь отдаленных находится. А из тех, кто остались, здесь все патриоты.
Для этого нужно левым партиям принять свои решения для начала.
Ну,
да?
Вот я к этому и призываю.
И предложить их народу.
Я к этому и призываю.
Будет востребована мобилизационная модель экономики. Вот над этим надо думать очень серьезно.
Николай Викторович, а вот мобилизационная модель экономики, о которой столько все говорят, она как она может быть реализована в нынешней России, с учетом того, что олигархи не дают денег, не отдают, власть не требует с них, а просит? Что, может быть, нам как бы прекратить грезить мобилизационной моделью, исходить из реальности, да, и что мы все-таки вот такая полубританская система, немного византийская и так далее, что... В общем, не искать какого-то заоблачного лучшего, теряя и хорошее. Такой реализм.
Вы сказали хорошую вещь. Если власть не будет требовать в момент ведения боевых действий от тех, кто что-то должен к этим боевым действиям создать, сделать, произвести, привести, то это ни в какой модели не будет. Вообще ничего не будет.
Вот ничего не будет.
Поэтому уже Дмитрий Анатольевич Медведев читает телеграммы Иосифа Виссарионовича. Ну, я надеюсь, что за телеграммами последуют решения, общая ситуация. Там, глядишь, папочка по Катынскому делу будет прочитана. Станет понятно, что Советский Союз не расстреливал этих несчастных польских офицеров. Вот уже польза появилась.
А еще есть, лучше будет, если Дмитрий Анатольевич усы отрастит и станет курить трубку, да, на заседаниях. Еще более похоже. Ну,
я все-таки сторонник не внешнего сходства, а внутреннего содержания. Мне как-то это более понятно. Поэтому государство, если хочет побеждать, оно волей-неволей начинает использовать те методы, которые только и используются в сложной ситуации. Степина, какая там невидимая рука рынка или еще что-то. Это называется уже саботаж сегодня. Это называется невыполнение государственного заказа военного и так далее и тому подобное. Поэтому... Вопрос скорости принятия этой точки зрения. Это идет, но, мне кажется, могло бы идти и более бодро, так скажем. Но на сегодняшний момент у нас такая модель экономики, я бы назвал ее не мобилизационная, а частично мобилизационная. Она частично мобилизационная, потому что военные предприятия уже вроде как мобилизованы, но... Например, остальная часть экономики значительно продолжает жить, как Бог на душу.
Не бывает. То есть, к сожалению, дальше... такого не бывает. Либо она вся мобилизационная.
Наверное, впереди должна идти в первую очередь политическая воля, от этого экономика поправится. То есть она тоже не сама собой мобилизуется.
Угу. Николай Викторович, да. Просто закончу. Степень мобилизации экономики будет возрастать. Конечно. Это просто насущное требование момента. Без этого никак.
Конечно. Ну а чтобы мобилизовать в хорошем смысле слова политическую волю и крупнейшим левым партиям, тоже надо над этим, я думаю, поработать и предложить избирателям и кандидатов, и образ будущего, и внятную повестку, которая бы... не разобщало, а консолидировало все общество ради достижения общих целей. Николай Викторович, спасибо за участие в программе. С нами был писатель и член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. В студии Сергей Удальцов, координатор движения «Левый фронт» Елена Николаевна Ведута, ученый-кибернетик, профессор МГУ. Уважаемые зрители, не забудьте проголосовать за того участника эфира, чья позиция вам более всего близка. Проголосовать можно на главной странице канала «Радио Аврора» в рубрике «Сообщество». Тренируйтесь пока голосовать здесь, потом этот навык пригодится и на федеральных и региональных выборах. Вел программу политический обозреватель Федор Бирюков. Если вы подписаны на «Аврору», значит, вы и есть сопротивление.